как правильно молиться. Ну, для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, давайте в молитве пригласим Бога, чтобы Он присутствовал с нами. Вот, так как я вставать не спроможный, вы тоже можете не вставать. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мудри нас из Слова Твоего, пусть Дух Твой Святой присутствует, чтобы мы могли порассуждать над этой очень важной, серьезной, практической темой. Просим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Молитва для меня была трудным вопросом. Я не знаю, друзья мои, как для вас, может быть, если бы у нас был бы здесь более узкий круг, я бы точно бы спрашивал, и мы бы имели такую дискуссию. Я вам просто расскажу, через что я прошел, придя из, ну, будем так говорить, атеистического безбожия, то есть концепция молитвы Богу, личной молитвы, для меня она была неизвестна никаким образом аж до момента, когда мне стало лет 19. Если кто-то бы мне передо мной сказал, молятся Богу, картинка бы у меня представилась только одна. Старушки, которые поклоняются и что-то там крестики пальцами выписывают. То есть вот это то, что я себе представлял, выросший в атеистическом Советском Союзе. Вот. Но когда я стал верующим, когда я заключил завет с Господом, вопрос того, как правильно молиться, для меня стал, ну что ли, очень серьезным. Я вам рассказал про своего друга Олега, и для меня это было долгим вопросом. А если так молиться, то смогу ли я? Где-то вот тоже полгода спустя, после того, как я наблюдал моего друга таким образом, я столкнулся с очень интересным опытом. Тогда я хотел поехать в гости в Америку. Я не буду долго рассказывать. Те, кто жили в Советском Союзе, знают, что 91-й год, система АВИРов, получить заграничный паспорт, это была крайне очень тяжелая процедура и очень сложная. Меня пригласили спонтанно посетить Миннеаполис, вот, и я попытался делать документы, и документы не делались. Мои друзья из группы «Новая жизнь», большая часть из которых была, представляла собой христиан харизматического направления, несмотря на то, что я был членом церкви адвентистов, я дружил со всеми, ну и сейчас дружу со всеми, то есть, вот. Но тогда я, для меня это было очень таким, можно так сказать, раздражающим фактором. Появляясь по утрам на их молитвенные собрания, я постоянно слышал благодарности Богу, что Бог помог тому-то получить документы, и теперь он едет в Швецию, а тот-то получил документы и едет в Норвегию. А мне просто хотелось мир, понимаете, посмотреть. Вот. И у меня не получалось, я депрессовал. Однажды ко мне подошли несколько моих хороших друзей и сказали: «Дорогой брат, ты знаешь, почему Бог не отвечает на твои молитвы?» потому что ты неправильно молишься. Находясь в среде, естественно, харизматической, я прекрасно понимал суть этого намека. Я понимал, что они пытаются мне сказать, что если я буду использовать в своей молитве глоссолалии, которые они используют, Бог меня услышит. Скажу вам прямо, такая форма молитвы меня никогда не привлекала. Что-то из себя выжимать я не мог. Люди мне говорили, что оно должно прийти само. У меня оно никак не приходило. Те, кто слышали то, что оно никак не приходило, говорили, у тебя нет крещения Святого Духа, и у тебя вообще нету Святого Духа. Я этого принимать не хотел. Но я оказался в ситуации, когда мне очень хотелось попасть в Миннеаполис на этот конгресс мессианских еврейских конгрегаций. И я готов был попробовать все, что угодно. И я решил попробовать. Я спросил одну из женщин, которые были мои знакомые, приличная, интеллигентная женщина, кинорежиссером была. И говорю, как это получить? Ну, давай мы будем за тебя молиться. Они стали за меня молиться. Они молились, молились, так и так. У меня ничего не приходило. Они мне тогда говорят, эта женщина говорит, ты должен открыть для себя канал, чтобы Дух Святой пришел к тебе. А как я должен открыть для себя канал, непонимающе спросил я. Они мне говорят, а ты... должен, мы будем говорить, а ты повторяй. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ну, я начал повторять. Вот, стал я повторять. Повторял, 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 повторял. Доповторялся до заплетания языка. Один из пасторов, который молился, это продолжалось не, уже не полчаса и не час, вскочил на ноги и закричал, аллилуйя, Дух Святой крестил тебя. Для меня это было очень интересным стрессом. Мне сказали, все однозначно, у тебя все получится. И я видел уже в видении, что твои документы находятся там, где надо. Вот. Я поехал домой попрощаться с родителями перед отъездом. У меня билет уже был куплен через неделю вот после этой молитвы. То есть... Мне оставалась неделя, чтобы паспорт получить. В поезде у меня начались боли за грудиной. Через день я оказался на больничной койке с диагнозом обширный инфаркт миокарда. Вот зачем закончился мой опыт правильной молитвы. Этот опыт... научил меня, что не нужно делать. И вот прежде чем я хочу, прежде чем я отвечу, выскажу вам библейские рассуждения на тему, что нужно делать, давайте я отвечу на вопрос, что в молитве делать не нужно. Два взаимосвязанных вещи в молитве делать не нужно. Итак, откройте со мной притчи. Притчи, 28 глава и 9 текст. И очень короткие слова, очень важные. Кто отклоняет свое ухо от слушания закона, того и молитва мерзость. Итак, смотрите. Здесь этот текст может кого-то испугать. Означает ли этот текст, что Бог не слышит молитву грешника? Друзья мои, нет, нет, нет и еще раз нет. Я такого не говорил. Бог слышит молитву грешника. Но если человек отвергает Божий закон и Божье постановление и отвергает священное писание, то есть что значит отклоняет ухо? Фактически сознательно отворачивается. То есть человек хочет, чтобы Бог ответил ему, но откликаться на то, к чему призывает его Бог, человек не желает. Вы понимаете, почему молитва такая будет мерзость? Я не буду сейчас делать длительное исследование слова «мерзость», скажу лишь мой краткий вывод. Слово «мерзость» – это не просто, знаете, как кто-то, если прошел, где-то увидел мышь, это кому-то покажется мерзость, или таракан какой-то такой жирный кому-то может показаться мерзостью, или чего-то еще. Нет. Мерзость – это не то, чем мы брезгуем. Мерзость в данном случае – это идолопоклонство. То есть, если мы отклоняем ухо от слушания закона, но при этом продолжаем молиться, это будет идолопоклонство. А что, почему так? А дело здесь вот в чем. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на слова Иисуса в Нагорной проповеди, где Он говорит: «В молитве не будьте многословны». Смотрите, это у нас записано Евангелие от Матфея, 6 глава. Сейчас мы откроем. Значит, извините. Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 текст. «И молясь, не говорите лишнего, как язычники». Матфея 6:7, покажите нам. «Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». То есть это рекомендация Иисуса. Очень важный момент. Очень важный момент. Я вам скажу. Я начинал свое пасторское служение, тренировался. У нас были хорошие в Киеве служители, которые начинали тогда, в ранние 90-е, служение на периферии. И вот там служение на периферии, мы такие молодые, как я, не умеющие проповедовать, могли прийти, нас там хорошо принимали. Мы там говорили наши очень такие примитивные, начинающие проповеди и так далее, и так далее. Но самым неприятным моментом для меня была одна традиция. Пресвитеры очень любили это делать. Под конец богослужения они приглашали всех преклонить колени, а потом просили кого-то добровольца помолиться. Я иногда засекал такую молитву. Она могла длиться 25 минут. В этой молитве было все. Все, что я говорил, все, что я не говорил, молитва была обо всем. У меня было двойственное чувство. Я испытывал жуткое чувство вины от того, что я ждал, когда она закончится. Понимаете, почему я и говорю о том, что нам нужно научиться правильно молиться, потому что многословие – это не путь к тому, чтобы быть услышанными. В язычестве принято многие повторы. Это называется мантры сегодня. В буддизме это принято. А буддизм – это, в принципе, форма язычества, если так говорить, просто с большим элементом философии. Но вот такие повторы, они тоже ничего не дают. И вот здесь, где-то месяца 4 назад, у меня состоялась интересная беседа с человеком, который просто задавал мне вопрос как богослову. А как все-таки правильно молиться? Сегодня есть разные способы молитвы, которые, к большому сожалению, я квалифицирую не как молитвы, а как манипуляции Богом. Одна из таких форм молитвы – это молитва обетованиями. Это предлагается в христианстве на очень широком уровне. Есть вообще очень много всевозможных других предложений, но молитва обетованиями меня умаляет. То есть вырванный в свое время в православных книжных лавках можно было купить молитвенники, где там молитва на то, и дается текст, и просто открываешь, читаешь, и готово, то в протестантизме вот такие вот вещи. Протестантизм, с одной стороны, говорит, не-не-не, мы по книжечкам не молимся, с другой стороны, выпускается книжечка, типа «Драгоценные библейские обетования», берутся библейские отрывки, вырванные из контекста, а потом что? Бога надо брать за грудки и трясти его хорошо. Главное, поупорнее говорить: «Господи, ты же обещал!» Друзья мои, не хочу приводить больше примеров за недостатком времени, но скажу одно – давайте будем внимательны, чтобы наша молитва, во-первых, согласовывалась с волей Божьей, с Божьим законом. То есть мы должны быть открыты к Божьему ведению, к Божьему слову. Во-вторых, мы не должны заниматься манипулянством. Знаете, как-то меня спрашивали определенные люди, а у вас в адвентистской церкви есть исцеления? Вы знаете, тут разные люди по-разному из адвентистов отвечают, потому что когда такой вопрос задается, определенная вещь подразумевается. В частности, в контексте, это когда мне это был вопрос задан в Нью-Йорке, я очень хорошо знал, что имеется в виду. Имеется в виду, рядом с нашей церковью была большая община такая, и каждую субботу, они собирались по субботам, но у них обязательно были молитвы за исцеление. Человек вставал, значит, должен был подойти, над ним совершалась молитва, в конце молящийся должен был положить ему руку на лоб, чуть-чуть подтолкнуть его, Человек должен был падать навзничь, естественно, его сзади подхватывали, чтобы он не поломал позвоночник. После этого это исцеление совершилось. Так вот это меня спрашивали, молятся ли у вас в церкви за исцеление? Я говорю, конечно, молятся. У нас есть исцеление. Только проблема в том, что мы подходим к исцелению согласно Священного Писания, а Священное Писание говорит нам о том, что если мы будем жить по заповедям Божьим, то на нас будут некоторые болезни, которые на землю египетскую наводились, на нас они не будут наводиться. Соответственно, если человек пришел на сцену для того, чтобы за него помолились, потому что у него может быть коронарное шунтирование сердечной артерии из-за того, что она заблокирована этим холестерином. Над человеком помолились, он упал. И я скажу, может быть, где-то блокич будет открыт. Но если человек при этом продолжает питаться, как говорится, салом и другой вещью, то вы понимаете, что это эффект плацебо. Понимаете? Бог сначала дает определенные указания. То есть, если мы открываем, если мы закрываем наше ухо от слушания закона, то у нас будут проблемы с тем, что мы знаем, почему Бог не отвечает. Второе, нам нельзя заниматься манипуляциями. Вопрос заключается в том, а как правильно? Для того, чтобы понять, как правильно, нам нужно усвоить две вещи. Что существует две формы молитвы. Первая форма, даже если можно говорить не две формы, а три формы молитвы, которые есть в Библии. Первая форма – это богопоклонение. Давайте откроем книгу Неемии, и мы увидим, как рассказывается нам о богопоклонении. Этим аспектом, будем так говорить, в протестантизме пуританского направления зачастую пренебрегают. Почему? Дело в том, что на протяжении 1500 лет в католицизме, в православии была разработана литургия. Литургия – это, в принципе, слово греческое означает богослужение. То есть литургия имела какие-то формы. Я не буду говорить там подробности, там где-то читался отрывок из Псалма, где-то читалось Евангелие, где-то идет какое-то песнопение. Частью католической и православной литургии является Евхаристия, когда священник подает хлеб и вино, и оно превращается в тело и плоть Христова. То есть были и другие масса форм. Протестантизм против этого восстал, хотя во многих случаях многие такие формы, вот эта чопорность, она была сохранена. Но, как говорится, вторая волна протестантизма, пуритане, они вообще сказали, все это давайте выбросим, давайте мы это все выбросим, и давайте просто, чтобы было у нас чистое Слово Божье. Ну, в результате, скажу, пошли слишком далеко. Дело в том, что это далеко иногда доходит до комичности. Один мой хороший друг рассказывал. То есть пуританизм воспринимает так. Никаких молитв из книжки, из текста нельзя. Только личные молитвы. А личные молитвы иногда так такого послушаешь, такого послушаешь, что и смех, и грех. Было дело на на молитвенном собрании. Читали притчу из Евангелия от Луки 13 главы. Притча о смоковнице. Приходил хозяин виноградника, говорил виноградарю: нет на этой смоковнице плода, сруби эту смоковницу. А виноградарь говорит: господин, оставь ее на этот год, пока я ее не окопаю и не обложу навозом, не принесет ли она плода. Если же нет, то на следующий год срубишь ее. Это Луки 13 глава, 7 по 9 текст. Вот. Будучи впечатленной этой проповедью, одна из сестер, которой было предложено совершить общую молитву, стала молиться за своего мужа и в молитве стала говорить Богу: «Господи, обложи моего мужа навозом». Вот. То есть я не виню эту женщину, я говорю о том, что эта молитва является следствием пуританского такого подхода. Давайте все формы просто отбросим, будем говорить от себятину. Но в Библии, откройте вместе со мной книга Неемии, 8 глава, у нас очень четко говорится о богопоклонении. Смотрите, вот как сказано. В книге Неемии, 8 глава, и рассказывается о том, как Ездра, священник, стал читать из свитка книги закона, то есть, проще говоря, из свитка Торы, текст перед людьми. Вот, и сказано во втором тексте: «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами». И вот как сказано: «Книжник Ездра стоял на возвышении, которое для него сделали». Вот. И дальше написано, пятый текст. «И открыл Ездра перед глазами всего народа книгу», потому что он стоял выше всего народа. «И когда он открыл, весь народ встал». И дальше стоит такие слова: «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь». Покажите, пожалуйста, шестой текст, Ездра 8, Неемия 8:6. «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, поклоняясь и повергаясь перед Господом до земли». Вот эти слова говорят, понятно, что не надо буквально там извиваться и ложиться на землю, как червь, но речь здесь как раз, речь идет здесь как раз о богопоклонении. То есть определенная форма. Есть определенная форма богопоклонения. Она начинается с благословения Господа. И вот этим нельзя пренебрегать. Но опять же, вы видите, это не молитва. Часто люди говорят: мы пришли в церковь, помолились. В церкви молитва ограничена. В церкви мы пришли не столько помолиться, сколько мы пришли поклониться Богу. Вот смотрите, еще один текст. Посмотрите, еще один текст, очень важный. Это Псалом 5 глава и 8 текст. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». То есть, опять же, некоторые воспринимают это буквально, и в частности в православной традиции человек, подходя к зданию, которое они называют храмом, должен совершить поклон. Но речь здесь идет не о просто наклонении торса. Речь здесь идет об акте богопоклонения. То есть акт богопоклонения подразумевает порядок, торжественность и так далее. То есть нельзя просто, допустим, я не согласен со многими формами богопоклонения, литургии, которые применяются как в православии, так и в католицизме, но то, что сделали пуритане, выбросить саму литургию как форма богопоклонения, это чревато кустарщиной и непонимание, и ведет к непониманию тому, что такое молитва. Вот. Но я хочу вернуться обратно к книге Неемии, 8 глава, чтобы показать вам очень важную фразу. Неемия, 8 глава, 6 текст. Вот здесь сказано: «Благословил Ездра Господа Бога Великого». Как мы благословляем Бога? То есть это первый момент такой, очень существенный. У нас очень часто не понимают, что такое благословение. Доходит до абсурда. Однажды я поехал, еще будучи в России, в одну из общин провести вечерю Господню. После вечери мне принесли такой хороший полграфина виноградного сока и остатки спеченного хлеба, который был лишним на вечере. И мне сказали: брат, ты это должен съесть. Я им говорю: зачем я это должен съесть? Они мне говорят: эти вещи благословенные, а ты рукоположенный, ты должен это съесть, кроме тебя никто это не может съесть. Понимаете, в чем проблема? Люди приписывают каким-то символам какой-то магический, сакральный и магический такой подтекст. Это абсурд. Абсурд заключается в том, что люди не понимают, что такое благословение, как благословляется Бог. Люди думают, что когда Иисус берет хлеб, благословляет, а потом преломляет, то Иисус над хлебом что-то совершает, какое-то магическое действие. Но проблема в том, что благословление – это не магическое действие над предметом. Хлеб не является благословенным. Единственный, кто в этом мире является благословенным, как вы думаете? Только Всевышний Бог. И опять же, нас учат этому псалмы. Я сейчас вам буду читать постоянно тексты из псалмов. Как-то на одном из прямых эфиров, я периодически выхожу на Фейсбуке на прямой эфир и отвечаю на вопросы людей. Если кого-то интересует, пожалуйста, можете подписаться на нашу страницу «Александр Болотников». Я называю это «наша», потому что я не один работаю над этой страницей, просто мой фейс там виден. Вот, и имя мое стоит в поисковике. Но это не один я там работаю. Вот. Но тем не менее, подписывайтесь, задавайте вопросы. Вот мне задали вопрос о молитве, как правильно или неправильно молиться. Я дал краткий ответ. Я пообещал, что я проведу семинар, поэтому, когда меня позвали говорить, я решил исполнить свое обещание для особенно тех, кто является нашими зрителями в интернете. Вот. Но когда я дал краткий ответ, мне был написан коммент: «А я молюсь, читая псалмы». Хорошее дело. Но человек опять не понимает, как использовать псалмы для молитвы. Читать псалмы можно, но для богопоклонения. То есть это когда собирается община на богослужение. Псалом предназначен для того, чтобы читать его во время богопоклонения. Псалом не предназначен для того, чтобы его читать как личную молитву. Но в псалмах есть много вещей, которые нужно обратить на них внимание, чтобы мы понимали, как правильно молиться. Итак, смотрите. Смотрим Псалом 102. Покажите, пожалуйста, с первого текста очень важные моменты. Вот как надо благословлять Господа. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Далее, очень важный, второй текст. «Благослови, душа моя Господа». Это первая строчка. Псалмы часто написаны вот такими двустишиями, где первая и вторая строчка объясняют друг друга. Вот здесь, во второй строчке, является объяснение, что такое, как душа должна благословлять Господа. «Не забывай всех благодеяний Его». Понимаете, как мы можем благословлять Господа? Мы благословляем Господа тогда, когда мы не забываем всех благодеяний Его. Хорошо. Это очень важно. Я вам скажу самое простое применение. Вы знаете, я думаю, практически все из вас молятся: «Господи, благослови эту пищу». Анекдот про христианского льва знаете? Нет? О том, как шел миссионер, и ему попался на дороге лев в Африке. И он помолился: «Господи, сделай его христианином, этого льва». Лев сделался христианином. Он помолился: «Господи, благослови эту пищу». Вот. Проблема в том, что молитва Господу благословить пищу была изобретена самим императором Константином. Знаете, с какой целью? С целью того, что он боялся, что его пища отравленная. И я вот в этом контексте себе всегда представляю. Я прихожу к некоторым в гости, таким хорошим хозяевам, очень радушным. Хозяйка постоит целые сутки, готовя еду, а я буду молиться: «Господи, благослови эту пищу». Еще добавлю по-американски, чтобы она мне еще хорошо пошла для моего организма. Когда американец такой молитвой молится, а хозяйка стояла, готовила, старалась, это оскорбление хозяйке. Что она, стояла, отраву готовила, что ли? Опять мы неправильно используем благословение. Нам нужно благословлять Господа. Вы знаете историю с накормлением и 3000, и 5000, да? 6 хлебов и 2 рыбы. как они умножились. Иисус благословил. А что Он сказал? Он сказал очень просто. Благословен Господь, Бог, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. То есть Бог наш кормилец. Причем Иисус ничего нового не придумал. Вы знаете, что во святилище, вот если заходим во святое, слева что находится? Минора. А справа стол хлебов. А что это за хлебы? Хлебы эти приносятся каждую субботу. Для того, чтобы показать. Суббота – это памятник творения. Бог является Творцом, Он является нашим кормильцем. Благословение Господа, который дает нам питье и еду, это не единственное благословение, которое мы можем сказать Господу. У нас есть очень много вещей. Я уверен, что каждый из нас вспомнит массу благодеяний, да? То есть вот чему нам призывает Псалом. Не забывать благодеяний Господа. Это первое. А вот теперь второе. Потому что благословение – это еще не молитва. Потому что самый главный и ключевой вопрос, дорогие друзья, это в том, а как, собственно, нам молиться лично, когда у нас есть молитвенные просьбы. Ну, долго же не наблагословляешься. Ну, можно, конечно, говорить «Отче наш». Но опять же, хорошо, хлебно насущный дай нам на сей день. Хорошо, прекрасно, дай аминь, согласен. Но если у кого-то сегодня какие-то есть проблемы, нужно решить какой-то конкретный вопрос. Отче наш не предназначено для этого. Как нам правильно молиться, отвечает нам Давид в Псалме 5. Откройте, пожалуйста, с 1 стиха. И вот это очень важный момент. Итак, вот у нас образец. Псалом 5 в русском синодальный со второго текста. Псалом 5, второй текст. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Вы видите? Не только услышь слова мои, а уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог, ибо я к тебе молюсь. Четвертый текст, очень важный. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. В этих трех стихах есть две очень важные ключевые мысли. Первое. Мы должны донести до Бога наши помышления. То есть нам нужно размышлять. Нам не нужно что-то искусственно составлять. А наши, не просто, вы понимаете, в этих словах, о, уразумей помышления. То есть нам нужно, чтобы Бог сделать так, чтобы Бог наши помышления уразумел. То есть не говорить какие-то формальности, не повторять что-то, а то, что у нас здесь в голове и на сердце, нам нужно это до Бога донести. Как это делать? А вот что написано. «Рано услышь голос мой», четвертый текст, покажите нам, «рано», и вот здесь второй текст, вторая фраза. «Рано представлю, предстану пред тобой и буду ожидать. Вот этот текст здесь в русском переводе переведен не совсем хорошо. Я не знаю, как они перевели это в переводе Кулакова, я сейчас не помню. Если есть, можете показать. Но я вам скажу, что там есть в оригинале. Рано не просто предстану пред тобой, да, вот предстать можно в какой... И сразу же вопрос, а в каком это положении? Можно ли молиться лежа? Нет, аж предстану, то надо встать еще. Тут не вопрос положения нашего тела. Тут вопрос организации. В оригинале так сказано. Рано я приведу себя в порядок. И дальше вторая фраза. И буду смотреть. Две вещи очень важные, очень существенные. Первое. Свои мысли, которые мы хотим донести до Господа, надо привести в порядок. Есть много других вещей. Я в личной молитве очень многое допускается. В личной молитве мы можем плакать, мы можем изливать наше горе. То есть это по-всякому. Эмоции и так далее. Но если мы хотим от Бога какого-то ответа, нам нужно, чтобы Бог смог, чтобы мы могли до Бога донести наши мысли, и эти мысли должны быть в порядке, а не в сумбуре. Какой привести пример? Я вам расскажу один пример. Пример психологического консультирования. Как-то, когда я еще жил в Синсинати, я любил слушать передачу, называлась она по-русски, если перевести, «Новая жизнь. Прямой эфир». Это были два психолога-консультанта, которые вели эту передачу, и там в основном в течение часа им звонили, звонили, поднимали животрепещущие вопросы, в частности, вопросы порнозависимости. И я слышал, как многие женщины звонили и рассказывали о своих семейных проблемах с мужьями. Это часто были звонки от женщин. И вот бывает так. Звонок берут. Женщина на другом конце провода начинает рассказывает. Один из ведущих, в конце концов, но она же не может рассказывать 40 минут, заберет у всех других время, он задает ей очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем состоит ваш вопрос? Что вы хотите, чтобы мы вам ответили? Вы понимаете? Я за мои уже не один десяток лет пасторской практики слышал огромное количество сумбурных молитв, которые являются излитием эмоций. Это допустимо, я не говорю нельзя, это допустимо. Просто потом люди приходят и спрашивают, а почему Бог мне не ответил? А Бог не ответил по одной простой причине. А что вы конкретно у Бога попросили? Что вы конкретно у Бога попросили? Ну, я не веду речь о примитиве типа Mercedes. Я говорю конкретно в вашей ситуации. Вот, то есть, вы видите, Давид нас учит. В первую очередь, свои мысли открыть Господу, но они должны быть не сумбурными. То есть огромная часть личной молитвы – это организация и продумывание того, что вас конкретно беспокоит. Бог вам поможет в этом. Друзья мои, для этого Дух Святой и присутствует в вашем сердце, Бог вам поможет в этом деле. Бог вам поможет. Организуйтесь, и все будет. Организуйте вашу нужду. Разберитесь с собой, что вы желаете, чтобы Бог вам ответил. Это первое. Второе. Написано «и буду ожидать». Правильнее перевести не просто ожидать. Мне как-то приходилось слышать такую идею, что вот мы много говорим, но мало слушаем. И вот это надо научиться слушать. И что часто делают? О, давайте мы сядем в молитвенную группу, давайте американцы любят это. Короткую молитву скажем, и пусть каждый слушает. Сидим, молчим, играем в молчанку, слушаем. Потом под конец. Что тебе Бог открыл? И каждый начинает. Вопрос не в этом. Написано так. Я организуюсь утром перед тобою и буду всматриваться. То есть надо всматриваться. Во что всматриваться? А в ситуацию, потому что Бог будет отвечать по ситуации. В старое далекое время, когда храм был на этой земле, у первосвященника был один очень важный, серьезный инструмент на эфоде. Знаете какой, о чем говорю? Урим и Тумим. Этот инструмент сегодня является ключом вообще ко всему, что вы, к любой электронике, которую вы держите в руках. Знаете почему? Потому что все, что можно получить из двух, это выбор, фактически один это да, а другой это нет. Если один это да, а другой это нет, то вы понимаете, это очень много информации. Вот в этой электронике находится процессор. Что такое процессор? Это глупый кусок кремния, который ничего не умеет. Он умеет делать одно. Он там кристалл построен так, что там триггеры стоят. И там говорят «да» или «нет», «да» или «нет», или «ноль» и «единица». Практически все, что мы видим на компьютерном экране, разделено на эти вопросы. Наука называется дискретная математика. Эту науку изобрел Давид, псалмопевец, который предложил нам правильно организовать наши мысли. Мы можем изливать эмоции, мы можем говорить в личной молитве все, что угодно, как нам кажется, это все допускается. Но если мы хотим, чтобы наша молитва была правильная и эффективная, нам нужно предстать перед Господом с организованными мыслями, продумать, что нам нужно, понять, где у нас может быть «да» и где у нас «нет», а потом смотреть. И мы увидим ответ в большинстве своем из серии «да» или «нет». И пусть Бог нас благословит на то, чтобы мы правильно могли в молитве организовывать наши мысли и предстоять перед Господом в молитве организованными и понять, что нам нужно согласно воле Божьей. Аминь. Давайте мы помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам, Господи, организованно предстать перед Тобой. Помоги нам, Господи, видеть Твою волю и понимать, что для нас важно в этом мире. Ибо воля Твоя да будет прежде всего. помоги нам видеть ее и всматриваться в нее каждый день нашей жизни. Аминь.